говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости, и я ее ведущий Александр Подстакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов-экспертов ответить на волнующие вас вопросы. Дорогие радиослушатели, много вопросов, которые вы задаете, касаются внутрисемейных отношений, проблемы воспитания детей. И в связи с этим сегодня мы пригласили в качестве экспертов психотерапевта, психиатра-нарколога, доктора медицинских наук, профессора, ведущего научного сотрудника Национального научного центра наркологии Минздрава Российской Федерации Валентину Дмитриевну Москаленко. Здравствуйте, Валентина Дмитриевна.
Добрый день.
И доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Олег Жановича Бузика. Здравствуйте, Олег Жанович.
Здравствуйте.
Давайте сегодня поговорим о психологии личности, о психологии семьи, о психологии отношений, потому что очень много, как я уже сказал, вопросов поступает от наших радиослушателей. В первую очередь это аудитория, это родительская аудитория. Все-таки наша просветительская передача «Уберечь детей от наркотиков» и главной целью мы ставим дать советы, вооружить радиослушателей теми методами, формами, знаниями, как вот уберечь ребенка от наркотиков. Ну вот я такой бы вопрос задал. А когда вообще надо со своим ребенком заниматься просветительской работой? Валентина Дмитриевна.
До рождения.
До рождения.
Я имею в виду любовь супругов друг к другу. И вообще, если одним словом сказать, в чем заключается профилактика, это любовь. Любовь родителей между собой, любовь родителей к ребенку, но здоровая любовь. Есть разная любовь. Ну, здоровая, я тут употреблю термин, но сейчас же его поясню. Это безусловная. Понимаете, условная – это я тебя люблю, потому что ты принес пятерку из школы, потому что ты хороший мальчик. Это значит, я люблю при условии. А если пятерку не принес, а если там сегодня ты не заслужил такой награды, как ты хороший мальчик, то что, я тебя не люблю? Ну, так не бывает. Родитель по своей биологии, потому что он родил ребенка, он любит его. И не надо бояться об этом говорить, это проявлять. Вот у меня на групповой терапии есть один такой очень простой тест. Группа садится кружочком, и я прошу их друг другу рассказать, друг другу или там пятерками, тройками, ну, в общем, так, на группе обсудить вопрос, каким образом ваши родители выявляли любовь к вам? Вспомните детали. Вы знаете, такие крохи я слышу. Ну, вот помню, папа однажды на ладошке принес немножко малинки и говорит: «На, доченька, это я тебе». Сколько лет прошло с тех пор? 20. И это все, что вы помните? Так, ну, потом дальше, ну, идет малинка, салазки, играли, кувыркались на полу, когда маленькие там по возрасту. Но очень часто бывает ситуация, когда ничего. И на такой простой вопрос, как родители выражали свою любовь, как это вам запомнилось, я вижу слезы. Ну, как-то вроде бы нелепо. И даже у меня был случай, когда на следующий день после такой группы женщина пришла ко мне за психологической помощью, потому что все всплыло, все воспоминания за целую жизнь. Как папа ничего не проявлял, как мама ничего не проявляла. А что проявляли? Ругали, критиковали, требовали оценок, выполнения и так далее. Так вот. Если уж вы хотите дисциплинировать детей, а без этого воспитания невозможно, бывает, что требуется и порицание, то надо бы последить за соотношением. Одно порицание – 9 похвал. 1 к 9. Но в крайнем случае выровнять счет – 5 к 5. Но ни в коем случае не так, что прямо ну десятка. Только и знают. Женщина, у которой муж болел алкоголизмом, поэтому она была у меня в психотерапии, я на этом направлении специализируюсь, говорила так о своем детстве. Я выросла под аккомпанемент 2 фраз. «Ты должна» и «Как тебе не стыдно». А еще что сопровождало ваши предыдущие 40 лет? А еще постоянная головная боль. Самое интересное, что в результате длительной психотерапии, неоднократной, головная боль прошла. Женщина стала уверенной, здоровой, а муж вылечился, ну, на тот момент вылечился, иногда это повторяется, от алкоголизма. Вот эту любовь я имела в виду, что ее надо как-то обнаружить, проявлять. Ну, как обнаружить? Слова. Прямой текст. «Я тебя люблю, ты мне дорог, ты мой сын, и я буду любить тебя без всяких условий, при любых обстоятельствах, или ты моя дочь». Очень важны прикосновения. Поглаживание, объятия с постукиванием по спинке. В это время ученые открыли, что выделяется хороший гормон, окситоцин, дает хорошее настроение, обязательно по спинке. И это касается как детей, так и взрослых. Я сейчас говорю о внутрисемейной любви, имея в виду и супругов, и родителей детей.
Да, у нас иногда родители путают спину чуть-чуть пониже, вот они там похлопывают чаще, наверное.
Если, к сожалению, вы имеете в виду ремень, то я категорически против любого насилия, а уж физического тем более. Почему? Родитель может сказать, ну, для воспитания, мол, надо, нас били, и мы бьем. Кстати, именно потому, что нас били. Это формы насилия передаются из поколения в поколение со страшной силой. Есть наука, статистика. Это бьют те, которые сами были биты. Так вот, почему я против? Может быть, физически это и не рана, и не синяк, и не так больно. Но при этом происходит эмоциональное оскорбление. И ребенку крайне обидно. А дети обостренно чувствуют справедливость. Что, мол, даже если он сделал там проступок, по семейным понятиям, там что-то такое, но проступок не настолько велик, чтобы его стегать ремнем. Я бы, если б могла, запретила бы повсеместно на всем земном шаре любые формы насилия. Физического насилия, интеллектуального насилия. Это когда подрастающим детям диктуют. Что ты несешь? Ты не должен так думать. Это абсурд. То есть твоя мысль незаконна. Вот это интеллектуальное насилие, сексуальное насилие. И не надо думать, что это только, ну, грубые формы там прикосновения, проникновения в тело, изнасилования. Так называемый взгляд сальный на 13-летнюю девочку со стороны отца. И, может быть, еще какое-то замечание? Растешь, дочка, округляешься, ну, на эту тему. Это тоже сексуальное оскорбление. Ну, туда, ближе к насилию. Это по последствиям, кстати, ученые пишут, у меня таких исследований нет собственных, что вот такие как будто легкие формы сексуального насилия равны прямому изнасилованию. То есть, ну, чувство горечи, обиды, вины, я плохая, я грязная. Жертва пострадавшая думает, плохо складывается отношение с противоположным полом. В общем, ожог третьей степени, сексуальное насилие. Это рубец. Если зарастет, то все равно будет рубец. Ой, не слишком ли много я?
Нет, все очень правильно. И я даже себе здесь пометил, что в части вот интеллектуального насилия, наверное, надо рекомендовать исключить фразы, которые заставляют к чему-то идти, и скорее даже не заставляют, а уже дают априори какую-то оценку действий подростка.
Надо подростку дать право выбора, в том числе и мысли. И чаще говорить, ну-ка, мне интересно, как ты думаешь. Вообще-то я думаю на этот счет иначе. Ну, допустим, я мать, я думаю, что иначе. А ты как? А почему так? А в вашей среде как? Проявить интерес. Если мы члены одной семьи, мы не должны обо всем думать одинаково. Ну, не знаю, нерешенный вопрос, в каком возрасте можно впервые идти на дискотеку. Родители думают так, дети могут думать иначе. Это можно обсудить. Если родители думают, что на дискотеке подстерегают опасности, что там продают наркотики, там могут быть хулиганы, бандиты, так это все можно обсудить и предупредить. Интеллектуальное ненасилие – это свобода думать, но при этом обмениваться мыслями. А вообще-то, если ребенок усвоит взгляд родителя на что-то, то он усвоит. Это будет его мысль. Ну, как бы заглотнул внутреннее убеждение. А если он думает иначе, то заставить, принудить. Я думаю, что слово «заставить» к детям неприменимо. Они все равно ускользнут. Могут перехитрить, сделать вид, что они выполняют заставку.
Валентина Дмитриевна, вот вы с самого начала сказали, что вот дети не помнят, когда вот их там любили. А ведь на день рождения
все... Не все. Это мои клиенты.
Клиенты.
У которых проблемы.
А, это те, у кого были проблемы.
Да. И это бедность их эмоциональных ресурсов. Мне их трудно лечить, потому что мне нужен ресурс, из чего черпать. Ко мне ж не ходят совсем здоровые, совсем счастливые. Все. Я же врач.
Я вот хотел вот это уточнить, потому что я так немножко был не совсем согласен, но сейчас все, мне теперь понятно.
Если бы я пошла в школу и опрашивала, там могла быть другая картина. Ну, так, детей в общей массе. Я говорю, кстати, сейчас не о детях, а о взрослых, про их детство. Ну, у меня взрослые в терапии. И это те семьи, в которых кто-нибудь болен зависимостью, или подросток, сын, или дочь, к сожалению, это и женщины болеют, и, естественно, ну, и, в общем, я про свой контингент.
Вот я как раз хочу и тогда Олег Жанычу задать вопрос в развитии то, о чем мы уже говорили. Вы в клинике работаете уже с людьми с определенной зависимостью. Вот мой вопрос заключается так вот. Ведь вы не только лечите, вы изучаете этот вопрос. И вообще, это научно-практический центр, там наукой занимаются. И как, на ваш взгляд, вот наблюдали вы это, что вот это, когда в детстве недолюбили, оно впоследствии как-то вот повлияло на то, что человек сталкивается с такой проблемой, как зависимость, там, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. Есть вот какая-то здесь вот связь, наверное?
Определенно есть связь, и вы как бы уже и обозначили эту проблему. Валентина Дмитриевна все замечательно рассказала, и здесь я с удовольствием ее слушал. Ведь зависимость, сама по себе зависимость, как болезнь, в ее основе лежит стремление уйти от реальности и получить какое-то удовлетворение неестественным, не натуральным, а каким-то другим способом, скажем, с помощью каких-то химических веществ или с помощью каких-то психоактивных действий, если мы говорим не о химических зависимостях. То есть, другими словами, человеку некомфортно в реальной действительности, он уходит туда, где ему более комфортно. Вот если говорить о воспитании, Валентина Дмитриевна все совершенно замечательно рассказала. И я могу лишь добавить одно, что все мы живем как бы в одинаковых условиях, но кто-то рождается с более сильной психической организацией, у кого-то есть какие-то вот изъяны в этом плане. И болезни зависимости возникают тогда, когда вот этих патогенных факторов, вот этих факторов деструктивных, вот когда их накапливается в одном индивидууме критическая масса. Это, естественно, процессы воспитания. И здесь я хочу продолжить вот в каком плане. Ведь когда спрашиваешь родителей наших пациентов, то очень часто у них проскакивает то, что вот я хотела, чтобы он был спокойный, вот я все время следила за тем, чтобы он там не баловался. И вот когда я их слушаю, у меня складывается такая картинка, что они мечтают, чтобы их ребенок был инвалид с детства, сидел в коляске, ему сопли вытер, покушать дал, в койку. Нормальный ребенок должен баловаться, должен хулиганить, должен трепать нервы родителям. Он для этого рождается. И вот когда родители стремятся к тому, чтобы вот все время успокоить, нет, вот этого не делай, нет, вот этого не должно быть. То есть бессознательно они стремятся к тому, что вот этот инвалид детства сидел спокойно у телевизора, тут слюна вожжет, тут сопли, тут вот его из ложечки. Когда им начинаешь об этом говорить, они вдают свечку. Нет, мы этого не хотим. Так вы все время это делали. А если вы хотели другого, тогда он балуется, он хулиганит, он нормальный ребенок, он познает мир, он должен доставлять неудобства. И его надо принимать, безусловно, именно вот таким, какой он есть. И, естественно, направлять его, выравнивать. То есть с ним надо быть всегда. Даже во сне он должен быть там, в голове родителей. К сожалению, у нас нет института. Вот у нас нет серьезного института семьи и брака. И в этом большая беда. Потому что Валентина Дмитриевна совершенно четко ответила. Профилактика начинается до рождения ребенка. Вот если они в любви. Где в ЗАГСе спрашивают? Ребята милые, а почему вы вообще решили пожениться? Где у вас материальные средства? Предъявите их на то, чтобы вы в комфорте растили вашего ребенка. Где у вас за плечами образование? Где у вас своя жилплощадь и так далее? Вещи вроде бы банальные, но ведь порой с чего начинается? Вот они поженились. Потом по беспечности беременеет. Потом начинаются мамы, няньки, тетки и все. А когда он уже взрослый, когда у него уже беда, когда он попадает к нам, начинаешь спрашивать, а мама уже бизнес-вумен, она уже занимает определенное положение. А где вы были? Да я для него все. Да я ему и это покупаю. А где это? Где? Когда ему трудно, глаза ее. Где забота о нем? И получается, что вот такое вот как бы, вот суррогатная няня, да, заменитель мамы. Вот все, оказывается, можно купить. Ты не плачь, тебе плохо, сейчас я тебе куплю. И получается, что нормальных чувств, о которых говорил Валентин Дмитриевич, их, оказывается-то, и нет. А если у него еще, например, какая-то гиперактивность с детства? Ну, потому что так случилось. А есть ли какие-то дефекты воспитания, потому что папа тиран и деспот, да? А есть ли какая-то минимальная мозговая дисфункция? А если это еще сложные роды? А если во время беременности? Сначала предохранялась, хотела эту беременность прекратить, потом махнула рукой и говорила, ладно, пусть будет. То есть не удалось убить ребенка, да? А курение, алкоголь во время беременности? То есть это вот огромная куча факторов, которые могут совершенно демоническим образом сойтись в одной личности, и вот тогда начинаются проблемы. Опять же, и здесь не все фатально, если нормальная семейная обстановка. А если нет вот этого любви, если нет вот этого безусловного принятия, тогда роль вот этих чувств, вот этих эмоций невостребованных, заменяет какое-то психоактивное вещество, какое-то другое психоактивное действие, да, игровые автоматы, или это может быть алкоголь, наркотики. Потому что потребность в получении вот этого комфорта и удовольствия есть, а нормальным путем получить нет возможности. И родители не дали, и окружающая среда не дала, ну и какие-то вот врожденные факторы, которые поспешествовали тому, что вот это не получается. Вот такой получается стереоскопический комок.
Да, Олег Жанович и Валентина Дмитриевна, как жаль, что я с вами встретился здесь в студии, когда мне уже 50 лет. Вот честно, я вот оборачиваюсь вот на те свои поступки в плане воспитания своих детей. Я очень много ошибок понаделал. И где-то был, наверное, деспотичен, требователен, там, ну, опять же, вот вы говорите, как меня воспитали, так мы, наверное, и воспитываем других. Наверное, это была ошибка. Ко мне родители были очень требовательны и хотели, чтобы я отлично учился, чтобы я их особо не беспокоил. Ну, их тоже можно понять. Вот нас двое было в семье, а как в тех семьях, где четверо, пятеро, шесть детей? Но вот у меня один такой вот вопрос для уточнения. У меня несколько вот есть приятелей, которые вот своих детей, ну как сказать, улюлюкивают, что ли. Они из них делают, что бы он ни сделал, он говорит, ты чемпион. Ты вот великолепно все это сделал. Я с критической точки зрения вот смотрю, но не чемпион он. И я обратил внимание, что проходит некоторое время, ребенок верит, что он чемпион.
Да.
И он потом сталкивается с проблемой очень серьезной. А ему всегда родители говорили, любя его, что он чемпион, но они ему говорили неправду. Где вот здесь вот с психологической точки зрения вот правильно поступить, правильно в плане поведенческих действий вот этих? Вот где истина вот здесь?
Ну, конечно, вопрос тонкий.
Но я видел прямо, это была трагедия у детей, что не чемпионы они оказываются.
Это нереалистическое восприятие родителями ребенка. По-видимому, родителям очень хочется иметь чемпиона, выдающегося по каким-то там качествам, по какой-то деятельности. Очень часто на ребенка накладывают те ожидания, которые не удалось выполнить самим родителям. Вот кто-то там не стал балериной, кто-то актрисой, кто-то чемпионом. Вот ты стань за меня. Или я жила в такую эпоху, не во что было одеваться, а вот тебе с этим теперь чрезмерно. Так что ноша нереалистических ожиданий, или, вернее, ну просто ожидания родителей, крайне тяжела и разрушительна уже сама по себе. Если вот это чемпионство, ну, захваливание накладывается на ожидания. Просто перехвалить можно, но если совсем ничего не требует. Извините, не могу обойтись без обращения, если можно, к трансактному анализу.
Давайте обратимся.
Такое направление в психотерапии, где различают позитивное поглаживание, как будто мягкие, теплые пушистики, и негативное поглаживание. Ну, а в жизни позитивное – это похвала, а негативное – ты сегодня там вел себя недостойно. Ну, в общем, поругают, делают замечания, сегодня ты лишаешься там какого-то своего удовольствия, кто мультика, кто еще что-то негативное. Так вот, оказывается, что и то, и другое нужно. Только пропорция – какая должна быть. И то, и другое должно быть и реалистично. То есть и хвалить за дело, и ругать только за дело, а не на всякий случай, чтобы там не возгордился, нос не задирал. То есть вот негативное поглаживание, ну вот эти замечания строгие, нужны. Это не противоречит любви, потому что это дисциплинирует ребенка. И вообще в семье должны быть какие-то свои собственные правила, а не в каждой семье отдельные. Поэтому мы, семейные психотерапевты, если входим в семью, то медленно, по миллиметрам, и я прошу не делать революционных изменений. Пришла там с занятий, все, сейчас у нас будет по-другому. Не так. Потихонечку, мало-помалу. Вначале устанавливается правило. Ну, если мама говорит, так она ж не врет, что чемпион. Хотя бы привыкнуть к такому правилу, что родители говорят честно, искренне. Потом, если родители критикуют, это ж не отменяет любви. Вот эта любовь, она все время присутствует, как задник в театре, там, занавес последний. Это фон жизни. Ну, еще не знаю, какие правила, но правила выслушивания, уважения к личности и требования. Если уж мы говорим о зависимостях, то как зависимые люди, так и их родственники очень часто отличаются инфантилизмом. Проблемы с ответственностью. Тот, кто употребляет, он совсем безответственный. Ну, прямо любой ответственность, не только по поводу употребления. Прямо перед глазами стоит семья, где жена больна алкоголизмом, а муж нет. И муж жалуется, что, ну, любую ответственность она умеет спихнуть на сына, на дочку, на соседку, на маму, на сестру. Вот я его поручаю, ну, ты сделай это. Прихожу домой, нет, это сделала домработница. Это вот безответственность одного сочетается со сверхответственностью другого. А по справедливости как? Ну, если это супруги, то хотя бы 50 на 50. Допустим, в разных областях, ну, тут за одно отвечает, тут за одно, ну, примерно ответственности там и там. Вот и у ребенка требуется ответственность. Как-то у меня был случай... Ну, это мой даже грех, это мой непрофессионализм. Но меня сильно попросили, и я приехала, ну, как бы на вызов. Но это был единственный случай, больше я никогда не поеду. Я так не должен делать психотерапевт. Ну, был у меня такой случай, я осознала, что это и ничего не дало, но, тем не менее, картинка была интересная. 20-летняя девушка, студентка платного вуза, сколько заплатишь, столько поставят, так она учится, употребляет наркотики. И родители ставят передо мной вопрос. Вы знаете, она ничего не делает вообще в жизни. Как бы вот вы ей подсказали, что бы ей делать? Ну, как-то человек со стороны может подсказать. У меня встречный опрос к родителям. Какие обязанности по дому были у этой девочки, когда ей было 6 лет? Как какие? Никаких. Я говорю, ну, может, цветочек стоял на подоконнике, а ей менялось следить, чтобы не пересох. Может, пыль с подоконника? Какая там пыль? Там были всегда домработницы. Дальше, когда она там начала ходить в школу, она была обязана докладывать по телефону, где она находится, во сколько придет. Да нет, это мы ей звонили, она там нехотя. Ну, и так по возрасту. От 6 до 20 у нее не было никаких обязанностей. Но откуда возьмется ответственность? Вот это одно из правил семьи – распределение обязанностей и какая-то требовательность. Я читала одну книжку, правда, она на английском языке, которая называется очень характерно «Как помочь нашим детям сказать нет наркотику». И там в конце было уже в виде резюме выведено несколько правил. Одно из правил – учите детей заботиться о других, о соседях, о стариках, о беспомощных, и приучайте их к мысли, что счастье человека заключается в том, чтобы помочь другому, сотрудничать с другим, а не только в поглощении там всего удовольствий, товаров, ну, век потребления. Ну, там же были очень интересные правила. Знай свой род. И говорите о родственниках, живых или умерших, так, что выделяя, допустим, какое-то их достоинство. Если это герой войны, ну, понятно, там, где прадедушка, не знаю, что в Бородино участвовал, это одно. Но если бабушка только пекла замечательные капустные пирожки, это тоже предмет гордости. И вот эти простые вещи, как они преломляются в клинике. Дальше, на следующий день, ну, там, не на следующий, а в один из дней я вела прием в диспансере. Стук в дверь. «Скажите, пожалуйста, нам сюда, в этот кабинет?» Я говорю, а с какой проблемой? «Мы колемся героином». Я говорю, «Мы – это сколько?» «Да нет, ребенок». Вот это мыканье – это небезобидная психологическая вещь. Если мать употребляет слово «мы», говоря о себе и о ребенке, значит, она ребенка за отдельно взятую личность не считает.
А это очень часто, кстати, звучит.
И это будет всегда. А если тебя не считают за отдельного человека, как могут уважать твое мнение, твою индивидуальность, твое увлечение? И вообще это некомфортно. Ребенок так привыкает, но все равно ребенку некомфортно, когда мыкают. Ну, вроде маленький, еще ничего. Так вот, слушайте дальше. Она не слышит ушами, что она говорит. «Нет, вы колитесь?» «Нет, я не колюсь, ребенок». «А, ребенок. А сколько лет ребенку?» 21. Нет, я тут еще съязвила, говорю, ребенок, только у нас подростковый нарколог находится в 13-м кабинете, это не ко мне. Нет, ему 21 год, мы уже и армию отслужили. И здесь она не слышит уже, ну, комизма, что ли, своего выражения. Дальше, я принимаю вначале по одному, прошу человека, вот, страдающего зависимостью, 21 год, студент сельскохозяйственной академии, не дурак, хороший интеллект. Я рисую генограмму. Для этого мне нужны элементарные сведения. Имя родственника и возраст, или год рождения. Так, папа, имя называет, год рождения. 45-й чуть-чуть забыл. Путается. Я говорю, ну, когда последний день рождения отмечали, это сколько? Там, 45, 48. Забыл. Мама, то же самое, забыл. Кстати, оба родителя врачи, уважаемые люди в своем небольшом городе. Это не Москва, там другой город и так далее. Так, ну, а свой-то помнишь? Свой помню. И день рождения, и год рождения. Брата уже тоже сомневается. А уж сколько лет бабушке... Или в каком возрасте умерла прабабушка, это ему и знать не надо по его удивленным глазам. Да как же так? Это важнейшие биологические сведения о своей семье. А что уж там говорить о всяких нюансах небиологических? Не может назвать возраста, дня рождения.
Притом здесь, конечно, не проблема в памяти, а проблема в том, что человек, конечно, априори выстраивает уровень важности информации. Что... То есть он изначально уже посчитал, что вот это неважно.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. рай, истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, я ее ведущий Александр Простакишин. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я напомню, что мы сегодня продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы говорим о психологии семьи, психологии отношений, о роли родителей в воспитании детей. Вот мы уже сказали, что надо воспитывать еще до того, как ребенок родился. А может быть, даже уже задумываться до того, как в ЗАГС пошел, наверное. Вот тогда вот Олег Жанович хорошо подчеркнул это. И я напомню, что мы сегодня ведем беседу с доктором медицинских наук, профессором Валентиной Дмитриевной Москаленко и доктором медицинских наук, профессором Олег Жановичем Бузиком. Все очень здорово. Я немножко вас прервал, извините. Вот спасибо вам вот за такой яркий и конкретный пример. И я думаю, мы сегодня уже вот до радиослушателей довели несколько таких моментов простых. Они настолько просты, что их даже не замечаешь и на них не обращаешь внимания. И вот я еще на ряде мероприятий, которые вот проводят общественные организации, часто вот слышал профилактические мероприятия, слышал, что вот в семье надо обязательно устраивать какие-то традиции. Вот это очень близко к тому, о чем вы сейчас говорили. Чем больше этих традиций, а традиции можно создавать самому. Во-первых, надо беречь те, которые ты получил, тебе передали родители, бабушка, дедушка. Там. А если ты еще создаешь что-то новое, тогда это лишний раз подарить там или оказать внимание своему ребенку. Опять с чего мы сегодня начинали. Это оказать знак внимания, любви своему чаду. И вот, в принципе, вот такие простые советы могут подсказать нашим радиослушателям, как правильно себя вести. Но вот я знаю, Валентина Дмитриевна, вы автор свыше 90, кажется, научных трудов, там 150 популярных публикаций у вас было. Все они касаются зависимости, психического здоровья, психологии в семье. Вот вы какие-нибудь вот могли бы вот сейчас просто порекомендовать радиослушателям, которые можно было бы вот так... Сейчас в интернете все доступно.
А, прочитать?
Да. Где вот можно было бы более подробно. Олег Жанович, тот же самый вопрос и вам. Пока Валентина Дмитриевна отвечает.
У меня есть две книги, написанные в жанре популярной психологии, то есть простым, доступным языком. И я горжусь тем, что одна книга сейчас выдержала 7-е переиздание. Это значит, что она раскупается, востребована, и издательства издают для удовлетворения этой потребности. И вот эта книга хорошо оценивается, ну, теми людьми, кто читает, у которых-то есть проблемы, она называется так: «Зависимость, двоеточие, семейная болезнь». Двоеточие означает, что зависимость освещается с точки зрения семейной болезни. То, что утверждение «зависимость – это семейная болезнь», это вроде все знают. А вот как это проявляется, зависимость в контексте семьи? Ну, вот такая книга «Зависимость. Семейная болезнь». Автор один, я, Москаленко Валентина Дмитриевна. Вторая книга близка по теме, она называется «Когда любви слишком много». Извините, это глупость в названии, но это осознанное. Я хотела вызвать парадоксальную реакцию у читателя. Как это так много? А ее много не бывает. И правда, здоровой любви много не бывает. Но что-то мне захотелось так написать, чтобы читатель схватил и заинтересовался. Ну-ка, что она тут написала? Когда любви слишком много. Под заголовок «Профилактика любовной зависимости». Есть еще и такая, когда один человек зависит от другого, и любовь превращается в страдания, страдающая часть в рабу любви. Ну, в общем, это все близко к моей профессии, в конце концов. Вот эти книги пользуются наибольшим спросом и популярностью. А научные у меня и по генетике шизофрении, и по генетике алкоголизма, и там про все. Кстати, генетика тоже имеет объектом исследования семью. Поэтому у меня уже слишком большой стаж.
Да.
Сказать?
Скажите.
Мой врачебный стаж перевалил за 53 года непрерывный. С 1962 года. Ой, нет, 52, это на 53-й. А еще 3 года неврачебного медицинского стажа. То есть общий стаж свыше 55 лет трудовой. Вот так. И все с удивлением спрашивают, глядя на мою пожилую внешность, как вы еще работаете?
Еще как работать. Олег Жанович, кстати, и рекомендовал вас вот, пригласить.
На телевидении про таких говорят, снимай скорее уходящая натура. Ой, простите, надо следить за своими словами, а то мысль материализуется. Да, так что это всего лишь шутка.
Ваша шутка великолепна. Действительно, я Валентину Дмитриевну знаю давно, ну, насколько давно? Ну, лет, наверное, 20. И так случилось, что вот в научном плане пути пересекались. Валентина Дмитриевна была моим наставником научным. И по ее книжкам, генетическим исследованиям мы учились в свое время. Вот и вообще я рад, что судьба меня с Валентиной Дмитриевной свела. Я очень люблю. И всегда слежу за тем, что она выпускает. Я имею в виду литературу и с удовольствием читаю. Я не могу похвастаться научно-популярными своими произведениями, поскольку все, что я творю, это в основном научные статьи. Правда, вот Валентина Дмитриевна подсказывает, да, настолько уже глаза замылились, что я являюсь главным редактором журнала «Независимость личности». Вот, собственно говоря, это, пожалуй, то поле, где вот как раз все научно-популярные произведения наших талантливых докторов, и не только, вот они имеют возможность писать. Ну, там по фотографии есть какие-то и мои работы в соавторстве. Вот, так что, да, вы абсолютно правы, журнал это вот...
А журнал великолепный, он читается на одном дыхании, и там очень много интересных таких статей, интересные факты вы раскапываете, интересные иллюстрации там в этом журнале, он вообще красиво очень оформлен, так и качество его, и содержание.
Вот была идея сделать именно научно-популярный, потому что за нашими профессиональными терминами не всегда понятен смысл, то есть, чтобы он был не узко, ведомственный или профессиональный, а чтобы это был журнал для зависимых пациентов, для их родственников, для всех тех, кто работает на поле профилактики, лечения, реабилитации больных. И именно научно-популярный, чтобы это был понятный язык, и чтобы каждый мог в каждом журнале, в каждой статье получить что-то новое для себя, новое понимание, новая возможность выхода из ситуации. Ну вот, вроде журнал удался. Вроде он случился.
Я за этим журналом наблюдаю уже несколько лет, и могу тоже подтвердить, что очень хороший, удавшийся журнал.
Это приятно. Вот.
Ну, я могу не устоять, и все-таки хочется мне немножко такой провокационный вопрос вам, двум экспертам, великолепным теоретикам и великолепным практикам задать. Когда же все-таки, и опять возвращаясь к тому, когда же все-таки надо проводить первичный профилактик? Я поясню. Часто такие споры, что вот в таком возрасте, ну, вообще вот об этом нельзя говорить. Я буду говорить не об алкоголе, а о наркотиках. Приведу пример. В детстве первую сигарету я попробовал, еще не ходя в школу. С приятелем перелезли через забор, там была воинская часть, нам было интересно. Вот, мы ходили, и там взрослые солдатики дали нам покурить. Хорошо, что в те годы не было крепкого табака. Но я мягко говорю. Вы понимаете, о чем речь идет, там, о курительных смесях и так далее, что сейчас могут предложить. Первый раз крепкий напиток под названием водка я попробовал в первом классе, тоже во дворе взрослые ребята угостили. У нас порой боятся, наверное, даже и родители, боятся об этом говорить со своими детьми в правильной форме. Просвещение, разъяснение. И упускают момент, когда с этим уже познакомят его сверстники, в любом случае. И тогда уже поздно что-то говорить, потому что у ребенка сложилось уже свое какое-то понимание, мнение о данном процессе, о данном знакомстве там, с алкоголем, с пивом, с табаком, там, с чем-то еще. Та же самая игровая зависимость еще существует. Мы сегодня говорим о роли родителей. И если родитель неправильно воспитывает, в первую очередь он виноват. Когда? Когда надо вот проводить такую просветительскую работу, говорить, что вот обожгешься?
Ну, вот у меня глубокое убеждение, что здесь нет никаких специальных сроков. Эта работа должна проводиться постоянно, с самого рождения до тех пор, пока вот живешь на этом свете. Ведь, да, дети становятся свидетелями и застолий, и каких-то, может быть, ну, не совсем благовидных поступков своих родителей. Если при этом по факту происходящего детям даются определенные комментарии и поясняются, что происходит в данный момент, вот это и является профилактической работой. Ну, понятно, что первое – это пример родителей. Если ребенок видит одно поведение родителей, видит у людей другое поведение, он, естественно, будет задавать вопросы. У детей нет задержек поначалу. И если этот навык задавать вопросы и получать ответы в семье просто присутствует, типа «не отстань мне некогда», типа «потом вырастешь, узнаешь», всегда можно найти что-то более понятное для ребенка, пусть примитивное. И ни один из его вопросов нельзя оставлять без ответа. Вот мне в этом отношении повезло, у меня был замечательный отец, который, мне казалось, что он знает все. Потом уже, когда я поступил в институт, стал врачом, я уже все это понимал, и я благодарен ему за то, что он никогда не говорил «нет» или «не знаю». Он всегда говорил: «ты знаешь, вот это вот так». Или «я точно не знаю, но вот мне представляется вот так». Или «я не знаю, как поступить. Я бы поступил вот так». И поступил вот так вот потому-то, потому-то и потому-то. Ты сделаешь, как ты сам решишь. Но вот как бы, да. И нередко бывало так, я говорил: «пап, все, теперь я знаю, почему я не сделаю, как ты». Я понял, в чем суть. И это было настолько нормальным и каждодневным, что я не понимаю, как может быть иначе. И когда отца не стало, это была большая потеря, потому что мне казалось, что он унес какую-то тайну, и я теперь не смогу нигде получать ответы. Понятно, что время прошло, и я пытаюсь делать то же самое. Вот это вот то, чему меня научили. Я думаю, что это правильно, потому что никто не знает, как правильно. Вот никто не знает. И мне в детстве приводили в пример там наших великих и Макаренко, и Ушинского. Но, правда, мне не говорили, что у них не было своих детей. А человек, который не имеет своих детей, воспитывает чужих, как бы, ну, это не тот опыт. Но суть не в этом. Поэтому, если в семье нормальные отношения, если в семье есть любовь, то интуиция подскажет, как правильно. Главное не ждать какого-то срока для того, чтобы вот теперь я начну, вот теперь я начну. Нет, вот он рядом, и ты уже начал. Ты его оберегаешь от чего-то. И объясняешь, что вот есть фильмы, ну, может быть, сейчас они не все поучительны, но всегда можно сказать: вот ты видишь этого персонажа, знаешь, почему с ним так? А вот поэтому, поэтому, поэтому. И не грех добавить: узнаю, что-то сделал, меня не спросив, буду ругать. То есть, абсолютно верно сказала Валентина Дмитриевна, позитивные и негативные поглаживания, то есть похвала и то, за что можно побронить, это нормально, оно должно быть. Нельзя только хвалить, нельзя только ругать. И это уже профилактика. И это уже то, вот, что... То есть ребенок понимает, если меня ругают, я сделал что-то неправильно. И при этом он задает вопрос, ему отвечаешь, почему это опасно для его жизни, что это некрасиво, что это... некультурно, что это стыдно, что это... Ну, и в зависимости от ситуации. Я думаю, что так.
Валентина Викторовна, как вы, согласны?
Я согласна. Ну вот я бы еще заострила внимание на другом. Есть свод характеристик для здоровой семьи и свод характеристик для нездоровой семьи. В здоровой семье одно правило меня вначале поразило своей простотой. Родители делают то, что говорят. А в нездоровой семье может прозвучать такое: «Не ори! Что делаешь?» Родитель орёт, ребёнка приказ не ори, да?
Да.
Так вот, в здоровой семье родители должны чётко обозначить своё отношение к алкоголю, к табаку, к наркотикам и всё-таки сказать о том, что это угроза там, здоровью и даже жизни. Просто такая позиция, не научать, что смотри, а то там, и не стращать. Страшилки, как показали психологи нашего центра, не работают на профилактику. Вот это вот, что не показывает там, хоть умирающего наркомана, это не работает. А разъяснения в спокойном тоне могут работать. Так что, во-первых, обозначить свое поведение. Теперь, я не противник таких жутких крайностей. Крайность. Родители – абсолютные трезвенники. Ой, их дети чуть чаще употребляют, чем дети умеренно употребляющих родителей. Угу. Так что этот пример прямо тоже не транслируется. Я, допустим, действительно там, абсолютный трезвенник. Но я объясняю свою позицию, почему я так делаю. Ну, прежде всего, потому что нарколог, я говорю, о трезвости с пациентами, это будет плохо для моих пациентов, я буду чувствовать себя неискренне, немножко лживой, если я не буду выполнять. Ну, второе, там еще вопросы здоровья. Но не всегда я была там больная и пожилого возраста, но тем не менее. Так что дать пример разумного отношения к этому веществу. Если употребляешь, то и доза как-то так, ну, и проговаривается, и исполняется, что доза должна быть осторожная и невысокая. Ну, если ты куришь, тогда ты просто не имеешь морального права требовать от сына, чтобы он не курил. Вот исследования четко показали, как только родители курят, риск курения у детей резко повышается. Не так, что уж 100%, но все равно. И теперь расскажу случай из практики. Это была научная конференция одна. Я расспрашивала одного американца, что он делает для того, чтобы его дети не заболели. Он говорит, я им говорю. Что вы говорите? Мне было мало времени, я так быстро, что я алкоголик. Так, сколько лет у вас трезвости? 10 лет трезвости. Еще что вы делаете? Я им дал образование. Какое образование? По алкоголизму. Они находились в специальной программе. То есть они знают, что это такое. А еще что вы делаете? Еще, значит, говорю, что алкоголик, образование. Я им дал пример трезвости. Я уже 10 лет трезвый. А еще трясу я. А еще я молюсь. Все. Больше нечего. То есть сообщить информацию надо. Пугать не надо, уважать выбор твоего сына, дочери надо.
И надо, наверное, быть от начала до конца честным.
Честным, да.
В отношениях со своими близкими,
в нездоровых семьях проблемы не замечаются, не проговариваются и потому не решаются. А в здоровых семьях чуть что, все-таки все в курсе дела. Садятся и говорят, так, с этим что-то надо делать.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Сегодня мы говорили о психологии семьи, о роли родителей, воспитании детей. Я уверен, что мы дали хорошие советы, вооружили наших радиослушателей. Они вроде бы простые, но они очень полезны. И сегодня мне помогали доктор медицинских наук, профессор Валентина Дмитриевна Москаленко и доктор медицинских наук, профессор Олег Жанович Бузик. Напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Валентина Дмитриевна и Олег Жанович.
Вам спасибо.
Спасибо, что пригласили.
До свидания.
До свидания. До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.